Говорит Радио Свобода. Бывший президент Украины Виктор Янукович не смог принять участие в судебном заседании по делу о государственной измене, как официально сообщается, из-за травмы, полученной при игре в теннис.
Если российское государство отправляет к российскую армию навоевать без документов, то есть все возможности у них и написать любую справку для Виктора Федоровича.
Группа петербуржцев обратилась в ФСБ с требованием активно расследовать преступления, совершаемые сотрудниками полиции.
Такое обращение скорее является таким троллингом, можно сказать, да, Федеральной службы безопасности.
Жители Москвы протестуют против сноса киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.
Когда там располагался музей кино, мы так говорили, что это здание морально устарело еще до того, как оно было введено в эксплуатацию.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 19 ноября. Итак, бывший президент Украины Виктор Янукович в пятницу был госпитализирован в московскую клинику имени Склифосовского с подозрением на травмы колена и позвоночника, которые он получил во время игры в теннис. Сегодня Янукович должен был выступить с последним словом по видеосвязи на суде в Киеве по выдвинутому против него обвинению в государственной измене. Однако из-за травмы он не смог принять участие в процессе, поэтому заседание было перенесено на 5 декабря. Адвокат бывшего президента Украины Александр Горошинский заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алине Пинчук, что в этой ситуации нет никаких совпадений и случайностей. По словам адвоката, Янукович находится в тяжелом состоянии и будет проходить лечение в течение 3 недель. А просить тяжело больного человека выступать с последним словом Горошинский считает некорректным.
Янукович получил спортивную травму, тяжелую спортивную травму, в связи с чем он не имеет возможности сегодня принимать участие в судебном заседании по видеоконференц-связи, вот, о чем мы, в общем-то, и заявили в судебном заседании, предоставили соответствующие документы. И, в общем-то, как вам, наверное, уже известно, суд был вынужден отложить судебное заседание на 5 декабря.
Скажите, вообще есть такое предположение, что он все-таки, точнее, есть известная информация о том, что он живет в Ростове, и вдруг получается, что он получил травму в Москве. Как так получилось?
А ничего, ну а как мы можем жить в Киеве, а травму получить где угодно, правда же, это же вообще ни о чем не говорит. Да, проживает постоянно в Ростове, но это же не значит, что он не выезжает из него. Выезжает, у него встречи, деловые встречи, он активный человек достаточно, поэтому никаких проблем в этом не вижу. Или вопросов даже.
Сейчас у некоторых журналистов, которые следят за процессом, возникают подозрения о том, что это может быть как-то связано, так как все-таки сегодня очень важный день, он должен был выступить, и вдруг внезапно появилась травма. Как вы можете прокомментировать?
Ну, вы знаете, я могу прокомментировать. То есть понятно, что кому-то хочется поиграть, что ли, на том, что накануне травма, накануне судебного заседания. Это не совсем не накануне. Я напомню, что травма произошла в четверг. Он травмировался. Заседание в понедельник сегодня, поэтому никаких здесь нету совпадений и случайностей. Действительно получил травму, и есть документальное подтверждение этому медицинское. В связи с этим как бы никаких тут вопросов не может быть. А предположения, предпосылки, недоверие людей – это как бы право каждого.
Если это не является медицинской тайной, и вы можете это сказать, какие вообще прогнозы дают врачи, насколько тяжело у него сейчас состояние?
Вы знаете, я на самом деле, вот скажу честно, много кто задает эти вопросы, но я знаю точно состояние тяжелое. Я как защитник, мне нужно как бы один факт. Медицинский факт того, что человек действительно находится на лечении, и медицинское подтверждение этому. Задавать вопрос врачам, как долго это, или Виктору Януковичу задавать вопрос, как долго будет выздоравливание, это не моя компетенция, потому что все эти данные, они, как правило, отображаются в медицинской документации. Ту справку, которую я имею на руках, в ней указано до трех недель лечения. От этого я, в общем-то, и отталкиваюсь.
Говорил адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский, а украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что не стоит доверять российским документам о здоровье Януковича. Цимбалюк предположил, что экс-президент просто не захотел отвечать на вопросы суда.
Роман, скажите, пожалуйста, как вы считаете, это совпадение, то, что случилась такая травма у Януковича, так как он должен был сегодня выступать со своим последним словом в суде?
Я на ваш вопрос отвечу словами живого классика. Совпадение ли это? Нет, не думаю. И в связи с тем, что проверить информацию о том, заболел ли Виктор Федорович или не заболел, мы не можем, а доверять его защитникам и доверять российским документам из медучреждений мы тоже не можем. Если российское государство увольняет или отправляет в отпуск российскую армию воевать против Украины без документов, то, мне кажется, есть все возможности у них и написать любую справку для Виктора Федоровича. Понятно, что, судя по всему, он просто не захотел отвечать на вопросы суда, оправдывался каким-то образом, возможно, затягивает следственный процесс, и, возможно, затягивает судебный процесс в надежде, что что-то изменится в будущем. Но, опять же, не думаю.
А вообще это каким образом повлияет на судебный процесс? Теперь нужно перенести заседание или, возможно, провести заседание без его участия?
Насколько я понимаю, украинский процессуальный кодекс, все зависит от решения судьи. Он может удалиться в совещательную комнату без последнего слова, в связи с тем, что обвиняемый у нас, по сути, в бегах, а может перенести и дать возможность Виктору Федоровичу передумать, поправить здоровье и выступить по скайпу. Мне кажется, тут будет от судьи зависеть все.
Я, насколько поняла, в принципе, судебный процесс, он и раньше затягивался. Как вы думаете, почему так происходило? То есть там постоянно вызывали новых свидетелей, вызывали новых адвокатов?
Очевидно, команда Виктора Федоровича исходит из того, что если судебный процесс продлится до 2019 года включительно, в частности, в части выборов, я имею в виду выборов в Украине, что отношение к нему может каким-то образом измениться в стране. Опять же, не думаю, что это произойдет. Поэтому они затягивают и затягивают абсолютно откровенно, и это видно даже, когда какую-то чушь адвокаты читают много-много часов и много дней.
А вообще много ли известно о том, что вообще в России делает Янукович, где он находится, чем занимается?
Вообще-то Виктор Федорович, он превратился в человека-фантом. Заявляет, что живет в Ростове, хотя, по моим данным, он там никогда не жил. И у него все прекрасно с квадратными метрами. Он может жить, например, в Сочи, в Подмосковье, и теннисом заниматься и там, и там. Поэтому его же не просто так скрывают и, по сути, охраняют, по крайней мере, привозят на всякие публичные мероприятия, там типа пресс-конференции, как действующего, вечно легитимного, бегущего от своей страны президента. Ну, я имею в виду мигалки, сопровождение и так далее. А так он появляется, признается о том, что просил Путина ввести войска в Украину, и тут же снова пропадает.
То есть он номинальная фигура, которая выполняет роль президента в другой стране только?
Нет, он роль президента уже давно не выполняет. Он выполняет роль, как мне кажется, такого российского подпевала или пропагандиста очень высокого уровня. Ведь его риторика, его слова, которые он говорит, они ничем не отличаются от того, что говорит, допустим, тот же Владимир Путин там про «остановитесь», про гражданскую войну и так далее. И они вообще, вот бегла вот эта команда, которая привела страну и к Майдану, и как результат ослабила страну до такой степени, что русским было не так уж сложно захватить Крым и часть Донбасса. С Донбассом было намного сложнее. Наверное, они должны повторять российские тезисы для того, чтобы здесь спокойно существовать.
А как вообще решение суда может повлиять на жизнь Януковича, раз он находится в России? То есть он, допустим, признает его в госизмене, и что произойдет?
Никак это не повлияет на его жизнь. Он скажет, что это все заказное, политическое дело, и продолжит себе жить в своих резиденциях на территории России, играть в теннис и наслаждаться жизнью. Вернуться в Украину он не сможет.
С адвокатом бывшего президента Украины Александром Грошинским и украинским журналистом Романом Цимбалюком беседовала наш корреспондент Алина Пинчук. Вы слушаете «Радио Свобода». Группа петербуржцев обратилась в ФСБ с требованием расследовать участившиеся, по их мнению, преступления, совершаемые сотрудниками полиции. передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Трое жителей Петербурга, Владимир Беляков, Олег Морозов и Валерий Антонов, обратились к начальнику УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области генерал-полковнику Александру Родионову с заявлением о бездействии в раскрытии преступлений. В этом заявлении они пишут о том, что, по их мнению, полицейские замешаны в многочисленных провокациях против граждан, участвовавших в уличных акциях, а также о том, что фактически не ведется расследование нападения на активиста Иванютенко, о котором подробно писал журналист «Новой газеты» Денис Коротков в своем расследовании «Повар любит поострее». По словам одного из авторов заявления в ФСБ, адвоката Владимира Белякова, претензии к работе правоохранительных органов у него и его единомышленников появились в апреле 2017 года. Именно тогда неприятности возникли у Александра Расторгуева и других гражданских активистов, которые до этого времени регулярно устраивали мирные прогулки. И прогулки эти были связаны с движением «Артподготовка», позже признанным экстремистским и запрещенным.
Его вот связывают с артподготовкой. Он как-то с теми людьми контачил, узнавал, что там они, чего хотят, вот чем занимаются.
Но не был ее членом.
Членство предполагает наличие устава, наличие собрания, которое там учреждает это движение. И, кроме того, наличие руководящих неких органов. Вот всего этого, насколько я знаю, нет. Юридически никакого сообщества артподготовки, на мой взгляд, нет. Вот в Красноярске его сделали. Сделали, насколько я знаю, искусственно, то есть туда внедрили в число этих граждан каких-то людей посторонних, создали там вроде бы даже устав, но здесь-то люди по выходным гуляли каждый день по Невскому проспекту. Ну, обменились мнениями, фотографировались на фоне памятника, и, в общем-то, никаких к ним претензий не было.
Без плакатов, без лозунгов?
Без всего. Но потом, 16 апреля, решили все-таки, видимо, наши правоохранительные органы устроить против них несколько провокаций, на основании которых к ним предъявить претензии и может возбудить против них административные или уголовные дела. Этих провокаций я насчитываю как минимум 4, судя по тем заявлениям, которые подали 2 гражданки и 2 гражданина. Во-первых, шла гражданка Кириенко, на фото очень хорошо видно. Вот идут рядом 2 человека по Невскому проспекту. Вдруг врубается между ними женщин, расталкивает их, роняет свой мешочек зеленоватого цвета и якобы разбивает яйца, которые она как раз 16 числа была Пасха, а она вроде в этом мешочке несла. Но на полицейском видео видно, что гражданка Кириенко, она стояла где-то за рекламным щитом и долго ждала, когда вот эти граждане пойдут. Она пошла им навстречу и вот в одном месте врезалась и выронила якобы свои яйца. Эти яйца потом так нигде и не всплыли. Она написала, что это не она помешала гражданам проходить, вот врубилась между ними, вот, а ей помешали проходить по Невскому, хотя на тех видео, которые есть у полиции, у нас видно, что места ей было для прохода достаточно. Следующая гражданка сделала почти то же самое, но там видеосъемка лучше, видно, что вот с одной стороны стоит полицейский оператор, снимает ее. Метров, наверное, 8 шириной в этом месте тротуар. А тут идут 2 рядом человека. Причем люди, похоже, вообще не относящиеся к прогулке. Бабах, значит, она опять же врубается между ними, роняет вот эти свои полиэтиленовые трубы. После этого пишет донос о том, что ей помешали проходить. И причем это, на мой взгляд, ложный донос с искусственным созданием доказательств. То есть это до 8 лет. Дальше гражданин Семенов идет. И опять же ему якобы помешали. Он там вышел на участок дороги, да, который обозначен как непроезжая часть, сошел с тротуара и написал,
что ему не хватило места.
Да, там сколько народу ходит по этому месту, и полицейские ходили. В общем, его жизни ничего не угрожало. Он написал, что угрожало его жизни, поскольку он вышел на проезжую часть, но это не проезжая часть. После этого граждане дошли до Дворцовой площади. И вот здесь появился гражданин Бондарев. Так вот, гражданин Бондарев, для того, чтобы явно спровоцировать прогуливающих на драку, начал их обзывать там шакалы, предатели, американские намиты, там вот люди проливают кровь в Донбассе, а вы вот против нашей страны ходите. Но никто бить его не стал, ему стали говорить. Кроме того, Расторгуев, вот там есть это на фото, он разговаривает с подполковником, который их сопровождал, что товарищ подполковник, уберите провокатора. Нет. И вдруг забирают сразу 3. Первого забрали Блайнова Александра, да, вторым Расторгуева и третьим гражданина Суслова. Сразу подъехал автомобильчик, а потом появилась нацгвардия, взяла всех в кольцо и всех посадила в большой автобус. Оставили в отделениях только Расторгуева, Суслова и Барина. На них были заведены, значит, административные дела. Те видео, которые были в материалах дела, представлены полиции, судья, несмотря на наши неоднократные просьбы и ходатайства, она отказалась их смотреть. Это фантастика. Я вообще впервые с этим столкнулся, чтобы доказательства суд не рассматривал. Закончилось это вынесением, естественно, штрафа. Все это, конечно, незаконно. Как мы выяснили позже, все вот эти четверо граждан, они члены НОДА. Это выяснилось на одном из судов, поэтому мы подумали, что это некая единая организация, которая управляется кем-то из правоохранительных органов. Тем более, что по всем видео видно, что это все ложные доносы. Мы потом с Расторгуевым написали заявление в прокуратуру и в ФСБ, и в полицию о том, что здесь есть организованное преступное сообщество. Пожалуйста, примите меры. Никаких мер принято не было.
Все это неприятные эпизоды, но все же они кажутся цветочками по сравнению с эпизодом покушения на гражданского активиста Владимира Иванютенко 28 января 2018 года. О нем тоже говорится в вашем заявлении в ФСБ.
Накануне он участвовал как раз в пикете у здания «Газпрома». После этого произошло нападение на него. То есть он утром где-то в районе 6 утра шел в поликлинику от своего дома. На него напали двое. Один был с электрошокером, другой с ножом. Как сказал нам доктор, если бы не человек, который утром просто прогуливался, вызвал скорую и полицию, он бы сегодня не был в живых.
Ему же угрозы поступали.
Во время вот того события у «Газпрома» вышел начальник охраны, он пообещал ему, что у него будут крупные неприятности. Когда мы, после того, как Иванютенко выписали из больницы, встретились со следователем, который это вел, Магомедов Фазиль, в следственном управлении Кировского РУВД, нам показали одно видео, которое было с видеокамерой. И там было видно, как его поджидали эти двое. На мой взгляд, никаких активных действий следователь не предпринимал для раскрытия этого преступления. И вот вышла публикация Дениса Короткова из «Новой газеты», «Повар любит поострее». До этого за месяц встречался Владимир Иванютенко с Денисом Коротковым, тот ему показывал фотографии, среди которых он обнаружил нападавшего. Одного из них он опознал, Амельченко. И вот мы, значит, сразу ходатайство следователю Магомедову подали о том, что давайте принимайте меры, вот человека опознали, который бил ножом. Приложили его фото, там ссылку на статью. К сожалению, на мой взгляд, опять следователь Магомедов никаких действий по этому делу не принял. Время идет, ничего опять не делает для розыска. Значит, сам тогда пошел Иванютенко в 64-й отдел полиции, подал туда заявление о том, что разыщите этого Амельченко, потерпевший указывает на подозреваемого, все основания его задержать. Ну и вот когда пришел Иванютенко в 64-й отдел полиции, то там от него даже заявление не хотели брать. Я ему позвонил как раз в тот момент, когда он был в 64-м отделе полиции, и попросил поговорить с дежурным. Дежурный, значит, со мной разговаривать не стал, но после этого заявление принял. После этого мне два раза звонил следователь Магомедов и предлагал, давайте разыщите мне Короткова, я хочу, значит, с ним встретиться. Вот мы допросим Короткова, а после этого будем действовать дальше. Так вот, 2 ноября мы подали просто в ФСБ заявление, 12 ноября мы подали, значит, вот второе заявление на имя начальника уже у ФСБ.
Второе заявление понадобилось потому, что первое было передано в прокуратуру. В приемной у ФСБ Белякову заявили, что все, о чем он спрашивает, не в их компетенции. Руководитель филиала фонда «Русь», сидящая в Петербурге, правозащитник Динар Идрисов, считает, что, несмотря на свою кажущуюся безнадежность, заявление в ФСБ все же имеет смысл.
Конечно, теоретически такое обращение могло бы быть уместно, но в условиях, когда общество имеет представление о методах и реальных задачах ФСБ, направленных на удержание государственной власти любой ценой тем, кто ее получил, такое обращение скорее является таким троллингом, можно сказать, да, Федеральной службы безопасности, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, это тоже способ обратить общественное внимание на то, что не расследуют резонансные дела, связанные с покушением на гражданских активистов, МВД, Следственный комитет бездействует. И, возможно, обращение внимания ФСБ таким образом может вызвать у них не только усмешку и раздражение, но и с учетом возможного общественного внимания повлиять на ход событий. Что касается нападения на меня, то мне вообще ничего не известно о каком-либо расследовании, но понятно, что его должно было бы осуществлять военно-следственное управление Следственного комитета России, поскольку изначально в заявлении я указывал, что подозреваю именно сотрудников Федеральной службы безопасности.
В целом, Динар Идрисов считает, что вряд ли заявление Владимира Белякова, Олега Морозова и Валерия Антонова в ФСБ повлечет за собой ускорение расследования многократных нападений на гражданских активистов и предпринимаемых против них провокаций. Но в то же время такие заявления привлекают внимание общества к проблеме, заставляют людей задуматься об эффективности работы полиции и ФСБ, о многочисленных сфабрикованных в последнее время делах, в частности, таких как дело Сети и Нового Величия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бойцы российских частных военных компаний и ветераны боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает, сообщил Радио Свобода председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев. Заявление, направленное прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда, поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. По словам Евгения Шабаева, в марте этого года бойцы ЧВК обращались в администрацию президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Министерства обороны, в котором организацию частных военных компаний в России назвали антиконституционной. Как следует из обращения, суд ветераны считают, что, цитата, «участников ЧВК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве». В России заведено новое уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудера, в частности, подозревают в отравлении, цитата, «диверсионным химическим веществом с соединением алюминия» аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Представитель Генеральной прокуратуры заявил, что отравлены были и другие лица, которых он назвал соучастниками преступлений Браудера. Было названо, в частности, имя бизнесмена Александра Перепеличного, который при до конца невыясненных обстоятельствах умер в Британии в 2013 году. По словам представителя прокуратуры, Следственный комитет сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела по подозрению в организации убийства Перепеличного Браудером. В Красноярске погиб заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Его тело было обнаружено около дома в центре города, в котором жил депутат. Основная версия гибели Клешко – самоубийство. В его доме были найдены несколько предсмертных записок. Алексею Клешко было 48 лет. С 2001 года он был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, где возглавлял фракцию партии «Единая Россия». В 90-е годы 20 века Клешко работал журналистом. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подписал документ, разрешающий снос расположенного на Красной Пресне киноцентра «Соловей». На освободившейся площадке предполагается возведение 22-этажного небоскреба. Как только об этом стало известно, на портале change.org возникла протестная петиция. Она стремительно набирает голоса. Новые подписи появляются каждые несколько минут, передает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В петиции на Change.org киноцентр «Соловей» назван легендарным, всеми любимым и одним из крупнейших кинотеатров Восточной Европы. И вот на его территории собственника, это акционерное общество «Киноцентр», планирует построить гигантский комплекс апартаментов. Авторы петиции не готовы с этим смириться. Вот цитата. Киноцентр на Красной Пресне всегда привлекал людей удобным географическим расположением, адекватной ценовой политикой и широким выбором картин в прокате. Помогите сохранить важный объект культуры, который должен использоваться акционерами в его первоначальном назначении. За киноцентр решил заступиться и министр культуры Владимир Мединский. Он пообещал направить мэру Москвы Сергею Собянину соответствующий запрос с тем, чтобы разрешение на строительство высотного комплекса у собственника было отозвано. По мнению Мединского, городу гораздо важнее иметь киноцентр, тем более частный, который не требует вложения с бюджета, чем очередную безумную застройку. Поднявшаяся шумиха удивила главного архитектора города Сергея Кузнецова. Он заявил, когда утверждались права землепользования и застройки в Центральном округе, рассматривались и проекты по этому киноцентру. В округе было много спорных точек, но именно это не вызвало ажиотажа и противодействия. Как бы то ни было, сейчас особенно недовольны жители именно Центрального округа. Они говорят, что других кинотеатров поблизости нет, а к киноцентру привыкли, и там нет проблем с заполняемостью залов. Главное же отличие «Соловья» от других кинотеатров заключается в том, что здесь существует так называемый «долгий прокат». Ленту станут крутить до тех пор, пока она пользуется зрительским успехом. Впрочем, далеко не все с теплом отзываются о киноцентре. В Фейсбуке немало бранных текстов, в которых уровень показов называют пещерным. Из-за того, в частности, что в 24 залах плохая звукоизоляция. Порой во время сеанса слышен звук из соседнего помещения, где идет другой фильм. Самый серьезный упрек заключается в том, что в этом киноцентре далеко не все благополучно с пожарной и прочей безопасностью. Отсутствуют запасные выходы, нет света в переходах. Если киноцентр и называть легендарным, то лишь потому, что в нем когда-то находился музей кино. Это была институция с безупречной репутацией и содержательными программами. Однако, несмотря на протесты общественности, в том числе знаменитых деятелей культуры, в 2005 году музей здания на Красной Пресне выселили. Так решили новые владельцы. Старый собственник, Союз кинематографистов Советского Союза, к тому моменту уже перестал существовать. Бывший заместитель директора музея кино Максим Павлов подписал петицию на Change.org. При этом он разделяет мнение тех, кто считает, что здание киноцентра сейчас безнадежно устарело.
Более того, когда там располагался музей кино, мы так говорили, что это здание морально устарело еще до того, как оно было введено в эксплуатацию в 1989 году, потому что строительство киноцентра – это очень долгая история. Идея киноцентра возникла очень давно. Обсуждение, что там должно было быть, развернулось еще в середине 60-х годов. Если полезть в старые подшивки искусства и кино, можно посмотреть в декабрьском номере 66-го года. Юткевич с Новогрудским рассказывают о том, каким должен быть киноцентр. Кстати, он тогда назывался «Научный киноцентр». В нем еще не было никакого, ну, как бы вот окончательного насыщения, что там должно быть, но это такой первоначальный проект, проект обсуждения. А самое главное, возвращаясь к современному состоянию киноцентра, это то, что ведь эти 24 зала не были предусмотрены проектом. Если мы с вами вспомним и отмотаем ленту времени, ну, хотя бы в середину 90-х или в конец 90-х, то в киноцентре было всего 7 кинозалов. Большой кинозал, который остается, большое фойе, которое не было ни выставочным фойе, не было фойе, где должна была располагаться экспозиция. Просто это было совсем другое время, когда совсем по-другому устроили, когда были большие общественные пространства. И я думаю, что все, кто помнит старый киноцентр, помнят это огромное фойе большого зала, которое по нынешним представлениям является просто пустой тратой пространства. А те залы, где располагался музей кино, ну, частично потом они отходили к киноцентру, это были залы второй, третий зал был внутренний, маленький, просмотровый,
он не был залом музея кино, и основная система залов, вот этот знаменитый мультизальник музея, там, где все было просчитано, где все было правильно, это были 5-е и 6-е этажи. Это то, что было первоначально. А вот эти настроенные клетушки, которые, конечно, ничему не соответствуют, это уже все конец 90-х, начало 2000-х, после того, как музей кино покинул здание киноцентра. Частично были перестроены и те залы, которые принадлежали когда-то музею кино. Поэтому я абсолютно согласен с тем, кто говорит, что морально все это устарело, и если по большому счету сохранять это здание как здание для кино, его нужно перестраивать, конечно. Тут даже нет предмета для дискуссии, потому что ведь это здание, хотя первоначально оно планировалось для музея кино, который там назывался Центральный музей кино, не очень тогда представляли, а что будет в музее кино. Например, еще тогда не было понятно, какова будет коллекция. Поэтому не были предусмотрены, например, экспозиционные залы. Было 2 выставочных пространства, тоже не очень удобных на самом деле. Поэтому здесь я не хочу лить воду на мельницу тех, кто собирается здание сносить, но если здание сохранять, и сохранять его именно как киноцентр, оно, безусловно, должно быть переосмыслено, и оно должно быть перестроено. Хотя, наверное, было бы правильно сохранить основные пространства, пространство большого кинозала, которое, конечно, можно сказать, в каком-то смысле историческое, может быть, пространство тех залов, которые находились на 5-м, 6-м этаже.
Ну, а может быть, в таком случае не за что бороться? Существует же помещение для музея кино на ВДНХ, ну и пусть это здание сносят, строят полезные для города высотные апартаменты.
Ну, высотные апартаменты точно для города не полезны, потому что здесь вопрос не столько в апартаментах и функциональном предназначении этого здания, а если вы смотрели оказавшуюся в сети документацию по тому, как это будет построено, в каком стиле и какой высотности, это изуродует не только сам район вот этот, к сожалению, уже довольно сильно изуродованной Пресне, но и даже та разверстка, которая сделана со стороны набережной, ну, это что-то ужасное, потому что мы потеряем, теперь уже понятно, что не исторически там по отношению к середине 20 века, но, скажем, для моего поколения исторический вид на Красную Пресню, на Белый дом, который теперь сбоку будет подпирать какая-то высотка непонятная, если мы будем смотреть на Пресню от Киевского вокзала, от набережной Шевченко. То решение, которое я бы предложил, оно, к сожалению, никогда не будет реализовано. Потому что на самом деле можно оставить основной объем киноцентра, можно его перестроить. Это могло бы быть здание, в котором бы мог бы располагаться музей кино, государственный музей кино, если бы у государства была на то воля. Но, к сожалению, у государства не было воли и в 2005-2006 году, когда музей оттуда съезжал. И это было давно, задолго до того, как ныне критикуемый многими министр культуры появился в нашей стране. Был совсем другой министр культуры, федеральный агент в то время. Никто не вступился тогда за музей кино, хотя наше государство было довольно сильным для того, чтобы, если была бы на то воля, там был бы музей. Это проблема, к сожалению, слабости культурной политики нашего государства, которое и тогда не понимало, зачем нужен музей кино и почему он нужен в центре города, а не на отшибе, где он находится сейчас. Как говорится, если бы директором был я, помните, как в советское время была такая рубрика, довольно популярная. Конечно, может быть, это было бы правильно бы выкупить это здание у тех частных владельцев, которые, не будем говорить, какими путями и какими жертвами завладели этим зданием, и сохранив основной его абрис, серьезно перестроив, переосмыслив, разместить там музей кино. Но, к сожалению, это никогда не будет, об этом можно только помечтать.
У этого киноцентра был свой постоянный посетитель. Вы туда ходили?
Вы знаете, нет, я не ходил в киноцентр довольно давно. Честно могу сказать, после того, как оттуда выехал музей кино, я там был 1 или 2 раза на каких-то из просмотров и 1 раз или 2 раза с журналистами, когда мы вспоминали старый музей кино, я пытался рассказать, как там все это было устроено. Но я был центре довольно много в 90-х, в 2000-х годах. После того, как залы перестроили и появились вот эти вот клетушки, но я лично там кино смотреть не могу. Он выполнял функции кинотеатра повторного фильма. Там действительно многие фильмы показывались даже годами. Но там не было никаких синематичных программ. Там просто был долгий прокат. Должны ли быть организации, которые занимаются долгим прокатом? Да, должны. Безусловно, очень важная составляющая для таких организаций – это многозальник. Я не думаю, что 24 зала, но 5-6 залов в таких организациях быть должно. Собственно говоря, 5-6 залов и было в киноцентре в первоначальном проекте, если брать залы музея кино, расположенные наверху, и довольно удобно просчитанные с нормальной звукоизоляцией. Проблема же в том, что сам киноцентр являлся в нынешнем состоянии плодом борьбы с музеем кино. И вот это умножение, мультиплицирование залов, которое не было предусмотрено, безусловно, никаким первоначальным проектом, это была попытка сделать его коммерчески привлекательным. Собственно говоря, коммерческие интересы и диктовали владельцам ЗАО «Киноцентр» борьбу с музеем кино. И нужно понимать, что то состояние, к которому он пришел, оно закономерно. Вся эта история, она в каком-то высшем смысле слова для меня не является неочевидной. Это то, к чему это здание должно было прийти. По логике, как развивались события. И те дельцы, которые когда-то съели музей кино, они его съедали не для того, чтобы развивать киноиндустрию и кинопрокат. Они его съедали с коммерческой точки зрения. И пока коммерческая бесщадная эксплуатация этого здания, деля его на эти 24 клетки, позволяла получать прибыль за счет кинопроката, это здание существовало для кинопроката. Но было понятно, что в какой-то момент это станет невыгодным, и тогда этот участок просто будет переосмыслен. Поэтому с точки зрения бизнеса, вот этого нашего оголтелого капитализма, который не стал ничуть человечнее, чем он был в начале своего формирования, она и диктует эту логику. Выгодно вытеснить музей кино, вытесним музей кино. Выгодно настроить 24 клетки, настроим 24 клетки. Выгодно снести и построить гостиницу, снесем и построим гостиницу. Я вас уверяю, будет выгодно снести гостиницу и построить там что-то еще, владельцы поступят так, потому что там нет никакой культурной составляющей. Вся история киноцентра – это история бизнеса и борьбы бизнеса с культурой.
Говорит Максим Павлов, Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит традиционный опрос на улицах Москвы. В эти дни отмечается столетие со дня окончания Первой мировой войны. В этой связи мы решили спросить, чем закончилась для России эта война. Опрос провел Артур Давлетшин.
Чем закончилась для России Первая мировая война?
В исторических данных я считаю, что мы проиграли. Потери большие, разруха. Так что все это сказалось в итоге. Ухудшение населения, как говорится, уменьшение. В общем, все. Катаклизм, я считаю, был.
Она была, как катализатором к тому, что произошла революция.
Когда страна теряет свою территорию, это однозначно поражение.
Революция, победа социалистического строя.
Формально она победила, поскольку входила в страны с Антантой, имела союзников. Но фактически она потеряла территорию, жизнь стала хуже. Проигрышем. Если отбросить конспирологическую теорию, что революцию организовали немцы, то все равно получается, что жизнь стала хуже, люди стали более революционно настроены в результате ухудшения жизни. И, в общем, как-то одно с другим сложилось. И так получилось, что, в общем, революция стала итогом.
Мы потеряли людей, а то, что хотели, не достигли. Первая мировая война подтолкнула к революции.
Я считаю, что поражение, потому что мы потеряли территории, выплатили контрибуцию высокую, поэтому. И привело еще к гражданской войне наше поражение. Политическая ситуация, скажем так, взаимоотношения с другими странами привели прежде всего к революции, но и социально-экономические факторы, они тоже сыграли свою роль.
Первая мировая война Это одна из самых главных причин того, что вот у нас произошел 17-й год. И февраль, и октябрь. Вот. Мировая война первая показала, что европейский менталитет и российский крайне плохо стыкуются друг с другом.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, чем закончилась для России Первая мировая война.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.
И в завершении нашей программы вновь о том, о чем Радио «Свобода» рассказывала 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». «Как чувствуют себя жертвы террора?» Разговор с психологами. Передачу подготовил и вел Лев Ройтман.
Ни одна война не заканчивается с прекращением боевых действий. Это аксиома. Не ушла в прошлое и чеченская война. Для тех, кто в ней участвовал с оружием в руках, для тех, кто стал ее безоружной жертвой. Татьяна Николаевна Безгина, вы психолог, вы работаете в Буденновске, занимаетесь реабилитацией людей, пострадавших во время террористического акта. Напомню, в середине июня 1995 года боевики Шамиля Басаева 3 дня удерживали более 1000 заложников, добиваясь окончания войны в Чечне. Так вот, с какими психологическими аномалиями вы сталкиваетесь сегодня? Ведь с тех пор прошло уже почти 3,5 года. Прошу вас.
Последствия террористического акта всегда имеют последствия. И я полагаю, что то, что сегодня имеют буденновцы, нарушение, скажем, самого различного уровня здоровья, скажем, во взаимоотношениях с окружающими людьми, в результатах их трудовой деятельности, это и есть вот те проблемы, которые вот сегодня существуют на сегодняшний день. В настоящее время в Буденновске ведется работа по реабилитации людей, которые имеют эти посттравматические стрессовые расстройства. Оказывают нам помощь психологи из города Москвы, психологи из Ставрополя. Сегодня эта программа действует. Мы ведем работу с детьми, провели диагностику, определили те проблемы, которые сегодня нужно решать. И эта работа ведется достаточно, считаю, успешной. И для ее скорейшего завершения необходимо, видимо, создание центра, такого социально-психологического, который бы мог бы охватить и взрослое население.
Спасибо, Татьяна Николаевна. Но я попрошу вас привести, быть может, один какой-то конкретный пример, который покажет нашим слушателям, а они ведь не специалисты, психологи, вашу проблематику, так сказать. Прошу вас.
Проблематика самая различная. Это нарушение сна. Я думаю, у людей, которые перенесли эти вот травмы. Это самые различные проблемы, которые я уже называла ранее, и которые проявляются в психологических проявлениях в отношениях людей между собой. Аномалии, конечно же, прежде всего, связаны со здоровьем людей, и терапевтическая работа просто необходима. Я думаю, здесь присутствует моя коллега, которая может нам очень помочь в этом.
Спасибо, Татьяна Николаевна. Вы передали слово Марине Иосифовне Берковской. Прошу вас.
Хотя я давно занимаюсь стрессовыми расстройствами, связанными с войной, и работала с мирным населением и с военнослужащими, такое впечатление сильное у меня, пожалуй, только от Буденновска. В городе население около 64 тысяч. Практически там нет ни одного человека, не пострадавшего от террористического акта. Это какой-то город боли. Пример, который я могу привести, самый простой. Людям трудно ходить по улицам родного города, потому что они смотрят на угол какого-то дома, на какой-то переулок, по которому они ходили всю жизнь. И совершенно независимо от их сознания, в психологии это называется флешбеки, всплывают картины «Черного июня».
Спасибо, Марина. Леонид Александрович Китаев-Смык, вы были в Чечне во время войны. Вы писали об этой войне. Что вы можете нам сказать по поводу этих психологических каких-то сдвигов, отклонений? Я уже употребил слово «аномалия». Аномалий, связанных с этой войной, в частности, с ситуацией заложничества.
Когда говорят о синдроме заложника, то очень часто вспоминают такую трагическую, печальную и в то же время в какой-то степени экзотическую, ну, если позволите, в кавычках, ситуацию, когда заложники начинают по-особому, хорошо, даже как-то с пристрастием, а иногда даже с какой-то непонятной им самим любовью относиться к тем, кто их захватил. Их породняет как бы кровь, потому что и заложники, и захватчики, в них стреляют те, кто освобождают их, и те, и другие могут пролить кровь от одних и тех же пуль или снарядов. Но этот синдром бывает далеко не у всех. Ну, он бывает, может быть, у четверти или даже, может быть, у пятой части тех, кто попадает в заложники. И тяжелее всех заложничество переносят дети. Несчастье дети переживают всякие тяжелее, чем взрослые. Если их успокоили после первого шока, то может показаться, что они ничего не замечают. Я видел, как дети после тяжелейших бомбежек начинают играть, даже во время бомбежек, ловят жучков каких-то. Можно подумать, что они ничего не чувствуют, что травма, шок миновали их. Это совсем не так. Взрослые при травме, травме заложничества или какой-то другой, они переживают ее. Но вот они пережили ее, и они могут отойти от нее. Они сформированы до этой травмы, и примерно такими же они остаются. Но есть, конечно, и исключения. А дети во время травмы продолжают расти, их психика продолжает формироваться, и травма, она запечатляется уродливо потом в будущей их жизни. И вот именно дети, они наиболее подвержены тому, что называется синдром заложника, потому что тяжелее всего дети переживают, когда взрослые, окружающие их, слабы, особенно если когда они могут противостоять опасности отец и мать. Мне приходилось на протяжении многих лет, то есть многолетние, проводить исследования за детьми, которые пережили травму. Вот если их родители не могли противостоять опасности, это очень травматично для детей, и психика их бывает больная на многие годы. Если же отец и мать были сильны, смелы, если они, ну, так сказать, даже с задором противостояли той опасности, которая на них свалилась, то для детей эти опасности, ну, как будто бы страшилки в мультфильмах, которые они видят по телевизору. Но заложничество – это всегда реально, это всегда очень травматично для родителей, поэтому это всегда очень тяжело отражается на последствиях детей. Меньше на женщин, еще меньше на мужчин, но дети – это главное, кто страдает после заложничества и после любых травм.
Спасибо, Леонид Александрович. Мы вернемся к судьбе, психологическому облику детей-заложников. У нас Марина Берковская, специалист в этой теме. Я хочу только заметить для наших слушателей, которые, возможно, не владеют всей этой проблематикой, я по тем материалам, которые я просматривал до начала этой передачи, могу отметить, что 27%, то есть более четверти всех заложников, которые оказываются в этих трагических, им навязанных ситуациях, отождествляют себя, то, о чем вы, Леонид Александрович, говорили, со своими мучителями. На самом деле, с теми, кто их в эту ситуацию поместил. Ибо они пытаются спастись из этой ситуации от тех, кто их на самом деле спасает. Спастись вместе с теми, кто их удерживает в качестве заложников. И это в высшей степени ярко, этот стокгольмский синдром, так называемый, проявился и в Буденновске. Многие вспоминали чуть ли не с благодарностью о боевиках Шамиля Басаева. Многие со слезами расставались с ними, и это все было запечатлено российскими телевизионными каналами, телеоператорами. Мы все это видели своими глазами. И когда мы сегодня говорим обо всем этом, то, конечно, по прошествии 3,5 без малого лет пожимаешь плечами. Тем не менее, факт остается фактом. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвуют, собравшись в нашей московской редакции, Татьяна Безгина, психолог, работающий и живущий в Буденновске, Марина Берковская, врач-психотерапевт с большим опытом реабилитации психологической чеченских детей, ныне российских военнослужащих, и психолог, фактически научный, так сказать, участник войны в Чечне, Леонид Китаев-Смык, ведет передачу из Праги. Лев Ройтман, Марина Берковская, вы, я сказал, имеете опыт работы с детьми, с чеченскими детьми, в частности, пережившими эти страшные стрессовые военные ситуации. Дети, как жертвы войны? Прошу вас.
Я действительно занималась детьми, психологическими жертвами вооруженных конфликтов в разных странах. И говоря о том, что я работала в Чечне, я работала и с чеченскими детьми, и с русскими, и с армянскими, скажем так, с детьми-жителями Чечни. В Буденновске я бы не сказала, что дети страдают больше или меньше взрослых. Они просто страдают по-разному. И если ребенок подвергся травме в более раннем возрасте, когда он еще плохо помнит события, то в основном это проявляется в психосоматических нарушениях, ну, таких болезненных симптомов, связанных как бы с физическим здоровьем, поскольку конкретно памяти о травме у него нет. Более старшие дети хорошо помнят травматическое событие, и отмечается меньше, может быть, расстройств, связанных вот прямо со здоровьем, но больше отклонений в их развитии как личности. В Буденновске я работала со взрослыми и с детьми, но я больше люблю подростков, детей постарше. И травма глубокая, и действительно, я не знаю, я не занималась прицельно Стокгольмским синдромом, но весь город глубоко травмирован этими событиями. И практически весь город оказался в заложниках, поскольку вообще синдром посттравматических стрессовых расстройств вызывается событием, выходящим за рамки обычного человеческого опыта. Это особенно относится к Буденновску. Ведь это не воюющий город, не в Чечне. И то, что началось там этим утром, когда Басаев вошел в город, было абсолютно неожиданным. И вот эта несовместимость произошедших событий с нормальным ходом жизни в общем тихом маленьком провинциальном городке, она вызвала действительно жесточайший стресс.
Спасибо, Марина Иосифовна. Татьяна Николаевна Безгина, вы живете постоянно и постоянно работаете в Буденновске. С вашей точки зрения, насколько то, что осталось в памяти населения, насколько это устойчиво, насколько это, с другой стороны, преодолимо? И что можете сделать вы, как психолог, конкретно для того, чтобы эту травму, если не изгладить из памяти, то, по крайней мере, ее смягчить? Прошу вас.
События июня 95-го года, которые прошли в городе Буденновске, мы видели наглядно последствия на детях и взрослых. И вот здесь мне пришлось работать как психологу с конкретными проблемами, вот, которые встречаются у детей. Это страхи, которые сохранились, звуковые, скажем, такие вот ощущения при взлете, скажем, самолета или вертолет пролетает. У детей возникают подобные страхи, которые возникали в июне 95-го года. Были картины не очень приятные, естественно, когда дети видели убитых своих близких, родных, знакомых, друзей. И с этим мы тоже работали, чтобы эти зрительно запечатленные вот картины как-то остались более мягкими, если можно сказать, в их воспоминаниях, и спокойно бы относились они к этому. Мы работали звуки, психотравмирующие психику детей и взрослых, чтобы последствия были наиболее безболезненными, не мешали человеку жить и работать, ну, достаточно хорошо. С этим конкретными вещами мы и работали. И мне вспоминается случай, который оставил вот как-то след в моей памяти. Я работала с девочкой, у которой на глазах убили маму, и ее забрали в заложники. Для меня это показалось очень сложным случаем. Мне было это делать нелегко, потому что я живу и работаю в этом городе. И такую работу нужно вести. Я думаю, что она просто у нас, для нас необходима. Таких случаев множество. И хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась по реабилитации этих последствий. И не только для детей, но и для взрослых. Я просто сказала об одном случае.
Это была вышедшая 20 лет назад на волнах Радио Свобода передача из цикла «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Передача была посвящена жертвам террора. С психологами беседовал Лев Ройтман. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Thank you.